Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 1 ноября Святая Церковь чтит память мученика Уара о его подвиге, страдании и славе, а также о молитве за некрещенных сродников пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Батюшка, расскажите о подвиге мученичества в Древней Церкви.
Древняя Церковь справедливо называется Церковью мучеников, потому что в первые 300 лет истории Древней Церкви христианство было вне закона, оно находилось под гнетом имперской власти, и периодически случались жестокие и масштабные гонения, которые ставили каждого члена церкви перед выбором или бежать, скрываться от преследований властей, или же претерпеть страдания и даже, возможно, смерть за Христа. Не у всех хватало мужества принять правильное решение. Бывали случаи отступничества, особенно это бывало во время тех гонений, которым предшествовали сравнительно длительные периоды спокойствия. Когда христиане привыкали к спокойной, мирной, благополучной жизни, вот эти новые репрессии заставали их врасплох, и не все были готовы принять тот крест, который Господь возлагал на их плечи. Но те, кто смогли это сделать, они чтились церковью как настоящие герои. Поэтому мы можем сказать однозначно, что древняя церковь, наверное, главным вообще подвигом святости считала именно мученический подвиг.
Как чтили тогда мучеников?
Почитание святых мучеников сложилось очень давно. Это устойчивый культ. Однообразие форм, которого по всем поместным церквам, показывает, что это была традиция и практика, унаследованная от церкви апостольской. Фактически, любой святой мученик церкви прежде всего мог рассчитывать на то, что не только имя его останется в диптихах этой церкви, как имя святого покровителя, но и его святые останки будут особенным образом почитаться. Была очень давняя традиция мощи святых мучеников полагать в основание престола, чтобы над ними совершать божественную литургию, совершать таинство Евхаристии. И фактически это была святыня, главная святыня этого храма. Кроме того, мы можем вспомнить, что в римских катакомбах литургия совершалась прямо на гробах святых мучеников. Так что в разных церквах бывало это по-разному, но вот это обычай класть частицу мощей святого в антиминс нами унаследовано именно тех древних времен. Хотя на сегодняшний день вовсе не обязательно это могут быть мощи именно святого мученика, это могут быть мощи любого святого, но тогда это были именно святые мученики. Кроме того, им устанавливались дни празднества, дни памяти перенесения их святых мощей, им посвящались храмы, их именами называли детей, которые рождались в христианских семьях. Все вот эти формы почитания святых мучеников сохраняются до сих пор в Святой Православной Церкви.
Сейчас мы говорим о мученике Уаре. Расскажите о истории его страданий, его подвига.
Святой мученик Уар по-своему уникальный святой в нашем православном месяцеслове. Хотя в целом подвиг его мученичества в себе не заключает ничего экстраординарного. Это был римский военачальник в Египте. Мы знаем, что в III веке по Рождеству Христовом Египет находился под властью Римской империи. Там стояли римские легионы. И вот одним из военачальников был святой Уар. Он был тайным христианином. Он не афишировал свои религиозные взгляды до времени, но он оказывал вместе с тем существенную поддержку христианской церкви. Она состояла в том, что когда какие-то из христианских исповедников, мучеников испытывали страдания, то он лично, хотя и тайно, посещал их в темнице, он их ободрял, он приносил им пищу, лекарства, и само его общение, присутствие тоже их, конечно, поддерживала морально, потому что он был известным, высокопоставленным человеком, и каждый его приход, несомненно, был событием для этих людей. И время его собственного подвига мученического совпало с арестом 7 учителей христианских, которые где-то скрывались в пустыне, но были найдены, арестованы. И вот их страдания, их подвиг его побудило, опять же, все это прийти к ним для того, чтобы пообщаться. И увидев, что один из них уже изнемогает и находится при смерти от пережитых страданий, он принял решение как бы вот восполнить это число 7 для того, чтобы они могли завершить свои страдания славной смертью, публичной смертью, и тем самым, как бы, опять же, посеять новое семя христианской веры. Так оно и произошло. Один из этих 7 учителей остался в темнице и умер от уже нанесенных ему страданий, а остальные были публично казнены, в том числе и святой мученик Уар, хотя его пытались отговаривать его бывшие друзья, сослуживцы, но он твердо принял это решение и таким образом, понеся жестокие муки, очень терпеливо и мужественно их перенеся, он также был казнен вместе с этими христианскими учителями. Когда его тело было выброшено за пределы города без всякого погребения, одна благочестивая женщина, христианка по имени Клеопатра, взяла его святые останки и перенесла к себе домой. И погребла его буквально у себя в доме, возле своей постели, в своей комнате, вырыла могилу. Вот и там его святые останки почивали, так что она там совершала постоянно для них кождение, возжигала лампады, то есть вот она буквально превратила свое собственное помещение, где она жила, эту комнату в часовню, можно сказать, которая была уже изначально посвящена мученику Уару. И так продолжалось на протяжении нескольких лет, пока она не приняла решение переехать в Палестину, где у нее было поместье в городе Эдре, и там она уже хотела воздвигнуть со временем храм святому Уару. И она, кстати, такой употребила интересный способ, чтобы перевести мощи святого Уара, ей пришлось пойти на хитрость, на двойную, я бы сказал, хитрость, потому что, с одной стороны, чтобы не навлекать подозрения власти языческой, она сказала, что перевозит останки своего мужа, который раньше уже давно скончался, и попросила разрешения у правителя этой провинции. И вместе с тем это помогло ей перевести мощи святого Уара в отношении христиан, которые могли бы ей не позволить этого сделать. Они считали это местной своей египетской святыней, и если бы узнали, что она хочет их вывести из страны, они бы могли воспротивиться. А так она под предлогом, что перевозит останки своего супруга, на самом деле увезла мощи святого мученика.
Она устраивает храм. А почему такие побуждения у нее возникли?
Она на протяжении многих лет имела возможность испытать силу молитв святого мученика Уара. Видно из жития святого мученика, что она постоянно к нему молилась, и он очень помогал ей в различных жизненных ситуациях. И она в благодарность ему, считая его уже покровителем своей семьи, хотела воздвигнуть храм его имени, тем более, что средства ей позволяли это сделать. Мы видим уже сама торжественность всего этого мероприятия, то есть она построила храм, это одно, но она пригласила епископов, священников палестинских для того, чтобы они поучаствовали в этом празднике прославления святого мученика Уара и освящения этого храма на буквально ее территории, в ее поместье. Любопытная деталь то, что она мощи святого мученика Уара в Палестине поместила в своей родовой усыпальнице, там, где были похоронены несколько поколений ее предков. Так что, собственно, она имела на это как бы право, никто ее не стеснял, это была ее территория, ее как бы такой вот родовой склеп. Ну, она хотела вместе с тем как бы и вот эту святыню поместить вблизи своего дома и вблизи, ну, скажем так, родных костей, останков своих предков. Так что так сложилась вся эта подоплека.
Да, далее история развивается очень интересно. После устройства храма и освящения, собственно, она теряет сына, казалось бы, такое доброе дело, и при этом умирает сын. Как это все связать?
У святителя Дмитрия Ростовского очень трогательные есть детали того, как все это происходило. Ее сын к этому времени уже подрос, был юношей, его звали Иоанн, и она хотела, чтобы он, по примеру отца, тоже был военным. Ну и поскольку у него были такие корни, очевидно, были какие-то связи, она очень легко продвинула его, так что он должен был не просто быть воином, каким-то рядовым легионером, а должен был сделать карьеру военачальника. И вот когда было прославление святого мученика Уара, она специально задержала своего сына дома, чтобы он пока еще не отправлялся в армию, чтобы он поучаствовал в этом торжестве, чтобы он вместе нес эту гробницу святого мученика Уара, его святые мощи. И поверх его мощей положили даже вот эти вот доспехи военные ее сына, чтобы они осветились, чтобы они приобрели как бы какую-то, ну, такую, можно сказать, божественную силу, неуязвимости и благословения Божие. И вот все, казалось, прекрасно складывалось, было все очень красиво, замечательно. В конце, после всех этих торжеств, был устроен банкет для всех присутствующих, там были епископы, священники, приглашенные гости, знать. И вот после всего этого, вдруг вечером, этого же дня буквально, сын ее плохо себя почувствовал, ему стало как-то резко плохо, заболела голова. И он попросил отлучиться и лег на постель и уже больше не вставал. Когда Клеопатра проводила всех гостей, она пришла и увидела, что сын серьезно болен, у него была какая-то горячка. И она сказала, что я не буду ничего вкушать до тех пор, пока не разрешится как-то эта болезнь. Она сама лично ухаживала за сыном, но он скоропостижно скончался. Ничто не могло ему помочь. Очевидно, какая-то очень серьезная болезнь с ним приключилась. И настолько внезапно, и вот в этот самый день, когда было такое величайшее торжество, это было тяжелейшим ударом для Клеопатры. И мы видим, с какими словами она молилась на гробнице вот в церкви святого мученика Уара, что ну, как же так, я сделать такую честь для тебя, я построила храм, я так доверяла твоему молитвенному заступничеству, и вдруг вот в этот самый важный момент, судьбоносный, ты отнял, получается, сына у меня, или, по крайней мере, позволил судьбе таким образом распорядиться с моим ребенком. И она даже вспоминала пророка Елисея, чтобы и святой мученик Уар поступил таким же образом. То есть она хотела, чтобы он воскресил ее ребенка. И вот тут происходит самое интересное. А во время этой молитвы, в изнеможении от пережитых страданий, она засыпает на этом месте, и ей является во сне святой мученик Уар вместе с ее сыном Иоанном. Они являются в белых одеждах, украшенные золотыми диадемами, венцами, окруженные сиянием. И мученик Уар ей говорит: «Зачем ты меня упрекаешь в том, что произошло? Если хочешь, твой сын может к тебе вернуться. Можешь его себе обратно вернуть. Но ему лучше оставаться здесь, потому что он уже сопричислен к воинам небесного царя. Зачем же ты хочешь подчинить его царю земному и вернуть в эту жизнь, в которой так много зла, нечистоты, лукавства?» И сам сын ее, Иоанн, который слышит просьбы своей матери, он говорит мученику Уару: «Не слушай ее, не возвращай меня обратно, я сам не хочу этого». И вот после того, как она увидела это видение, она проснулась, и вот это переживание настолько сильно ее потрясло, что вся предыдущая скорбь, которая у нее была от этого жизненного удара, моментально прошла. Она настолько воспряла духом, она почувствовала истинность этого видения, оно было настолько реальным, что оно полностью переменило ее настроение. И она сама как бы с радостью восприняла все то, что произошло. И последующие 7 лет своей жизни, последних лет жизни, она посвятила постоянной молитве в церкви святого мученика Уара. И вот таким образом сама достигла такого уровня духовного преуспения, что в этот день, 1 ноября, мы чествуем память их всех, и мученика Уара, и Клеопатры, и сына ее Иоанна.
Интересно более детальнее разобрать это видение, ведь не только это было сказано в видении, не только по поводу сына, а еще и...
Да, вот здесь есть еще один дополнительный момент, который и выделяет мученика Уара из
собственно, ради которого, да.
Да, из ряда всех остальных, наверное, святых, потому что у него исключительное место в православном месяцесловии именно в плане того, о чем можно ему молиться. Потому что святой мученик Иоанн во время этой беседы с Клеопатрой, она была непродолжительная, но она была очень многозначительна. Все, что он говорил, было очень важным. И первое, что он сказал, не думай, что я забыл о тех благодеяниях, которые ты мне оказала и в Египте, и здесь. И знай, что когда ты перенесла мои останки сюда, в твою усыпальницу родовую, я первым делом вымолил всех твоих сродников, которые там почивают, чтобы были прощены их грехи. Вот это самый краеугольный момент. Дело в том, что эти сродники Клеопатры были язычниками. Она была христианкой, можно сказать, в первом поколении. Потому что до этого, это были еще там, старые времена, языческие, и ее предки были язычники на много поколений назад. И вот святой мученик Иоанн прямо сказал ей, что он вымолил прощение грехов для этих предков, которые были некрещенными людьми, которые не были членами церкви. Вот этот момент и является причиной, почему святому мученику Иоанну молятся о родственниках, умерших некрещенными. Эта практика является, я бы сказал, общеправославной. Практикуется не только в Русской Православной Церкви, но и в других. И именно это выделяет мученика Иоанна и делает его настолько почитаемым в православной среде, потому что, ну, надо признать, у многих из нас есть такие родственники, которые окончили свою жизнь, к сожалению, за оградой церкви.
Какие основания вот такого вот ходатайства святых о некрещенных или грешных людях? То есть основания такой молитвы к ним?
Во-первых, сам по себе этот случай – это прецедент, причем принятый в церкви как вполне достоверный, бесспорный. Книга «Пролог», в которой содержится самый ранний вот этот список жития, она вполне заслуживает доверия. И хотя это житие довольно краткое, но вот эта фраза мученика Иоанна есть именно в этом кратком житии. Потом уже оттуда ее заимствует и Дмитрий Ростовский для своих четих миней. Поэтому, собственно говоря, если мы доверяем силы молитв святых, то я думаю, что милосердие Божие вполне может преклониться по молитве святого мученика к любому человеку, независимо от того, был ли он крещенным или он все-таки не сподобился святого крещения. Ситуации могут быть очень различными. Мы можем вспомнить, что все дохристианское человечество было некрещенным. Правильно? Ведь даже иудейский народ, да, у них было обрезание, они были членами церкви ветхозаветной, но искупительной благодати, таинства, крещения на них не было. Поэтому если мы верим, что все-таки они наследуют Царствие Божие, а некоторые из них даже достигли святости, как, допустим, ветхозаветные патриархи, праведники, значит, на самом деле есть какая-то возможность достижения спасения даже для тех людей, которые не сподобились крещения водой и духом.
В панихиде есть такой тропарий со словами «Агнца Божия проповедавший, заклане быше, якоже Агнца». Агнцы. Собственно, не есть ли эта вера церкви тоже вера в молитву их, в ходатайство святых мучеников?
Вы очень верно заметили. Вот этот тропарий, принадлежащий авторству великого православного догматиста и гимнографа Иоанна Дамаскина, преподобного, он говорит о связи, которая существует между подвигом самого Господа Иисуса Христа и подвигом тех святых мучеников, которые, подражая ему, понесли свой крест страданий. Да, они именно благодаря этому получили особое дерзновение перед Богом. Этим отличается святой мученик от простого человека, который, допустим, даже и находится с нами в каких-то родственных даже отношениях, но он не может нам ни в чем существенном помочь после смерти, потому что его главная забота – самому получить упокоение души за гробом. А святой мученик, он уже совершил тот подвиг, который делает его буквально другом Христовым, как об этом сам Господь говорил своим ближайшим ученикам, что я вас уже не называю рабами, называю вас друзьями. Вот, то есть это уже люди, приближенные к нему, потому что они разделили с ним его подвиг, его крестоношение, и соответственным образом они могут ходатайствовать о других людях, более удаленных от Бога по образу своей жизни по своему внутреннему состоянию. Так что в панихиде это очень справедливо. Вспоминаются святые мученики как наши такие, я бы сказал, помощники в достижении дела спасения. Потому что ясно, что посредник в деле спасения один – это Христос. Но все-таки приближенные к Нему люди, которые вместе с тем и к нам тоже близки, потому что они были такими же людьми, как и мы, они могут походатайствовать о том, чтобы цель спасения вот этого покойного человека, которым совершается панихида, была достигнута.
Из всего сказанного ясно, что мы можем молиться о своих некрещенных сродниках, но хотелось бы услышать, как?
Тут есть одна важная особенность. К сожалению, церковное поминовение здесь неприемлемо. Мы можем молиться только дома, в домашних условиях, в домашней молитве. Присоединять эту особую молитву к утреннему правилу или к вечернему правилу, или особым образом где-то выделено молиться, кому как удобно. Но в любом случае это как бы келейная домашняя молитва, которая не должна совершаться под сводами храма Божия. Ну и кроме того, если мы уже говорим об этой молитве, то, как обычно это принято у нас, можно усилить действие молитвы с помощью милостыни.
Милостыни, да.
Если мы раздаем какую-то милостыню в памяти каком-то человеке, просим помолиться за него, того же даже человека, которому что-то даем, какое-то благодеяние оказываем, несомненно, это тоже принимается Богом во внимание. Но церковная форма молитвы здесь не может иметь места.
Да, интересно, что в дни мучеников в Древней Церкви особую милостыню раздавали. Это тоже как бы подтвержденный факт. А почему же все-таки запрещается церковное поминовение?
Не все люди это понимают. Некоторые считают, а что в этом такого? Вот да. Я хочу, я готов эту записку написать и денежку заплатить. Но дело-то не в этом. Дело в принципе. Церковь молится только за своих чад. Если мы говорим о совершении Евхаристии, то вот те, кто являются членами церковного тела, вот за них и приносится бескровная жертва.
Тело Христово. Собственно.
Ну да, а если человек никак к церкви не относится, если он не был крещенным, то есть, соответственно, он остался за церковной оградой, то мы не можем о нем такие церковные возношения совершать. Некоторые богословы, я бы сказал, такого либерального направления, они считают, что, ну, скажем, на панихиде еще можно помолиться. Но другие, более консервативные, считают, что и на панихиде тоже нельзя. Потому что панихида все равно совершается в храме. И главным образом, ну, там молится ясно, что за христиан. Там в самых этих прошениях панихиды говорится, что сопричесть их с праведными, с духами. А тут получается, если человек вообще был не крещенный, то есть такое явное дерзновение с нашей стороны, оно, наверное, будет все-таки излишним.
История мученика Уара все-таки она уникальна и единичный случай, или еще были подобные в истории церкви?
Были и подобные случаи, немногочисленные, но документально подтвержденные. Например, мы знаем, что святая первомученица Фекла, как видно из ее жития, вымолила перед Богом некую Фалкониллу, которая была язычницей. Или другой случай, известный из истории, когда святой папа Григорий Великий, однажды, проходя по улице Рима, заметил статую императора Трояна и вспомнил его жизнеописание, в котором говорится о том, что этот император, который был, кстати, гонителем христианства,
гонителем, да.
Может быть, не очень усердным гонителем.
Плиния, письмо известное, да.
Да, но все-таки у него он как бы не запрещал гнать христиан во всяком случае. То есть, если кто-то из местных правителей областей, из каких-то там этих префектов, прокураторов, изъявлял
желание.
Да, такое желание, какое-то рвение, то он на это смотрел сквозь пальцы. Ну, если там желаешь, он так и пишет Плинию. То есть, если поступит официальный донос, подписанный чьим-то именем, то ты выясни обстоятельства дела. Если кто-то будет доказана вина, то ты накажи. Но без доказательств и анонимные допросы ни в коем случае приниматься не должны. То есть, у него была такая сдержанная, спокойная позиция, но, тем не менее, здоровая. Она предполагала возможность преследования христиан. То есть, это все-таки его тоже причисляет к числу гонителей христианства. Но вместе с тем он был очень справедливым человеком, который реально заботился о своих подданных, о своих гражданах, который оказал много благодеяний простым людям. Это известно из его жизнеописания. Поэтому вот это все внушило сострадание святому папе Григорию. о императоре Трояне, и он решил молиться Господу о прощении грехов этого человека. Он молился долго, усердно, и в какой-то момент ему было явление ангела, который сказал, что твоя молитва принята, грехи императора прощены, но больше так не делай. Да, больше о таком не молись. То есть вот такой прецедент был. Вот. Да, и даже в Римо-католической церкви на основании этого случая появилось такое понятие, как крещение слезами. То есть крещение водой и духом, обычное крещение, общепринято. Есть крещение кровью для святых мучеников, которые не успели принять крещение водой и духом, крестились в собственной крови. И есть вот такое вот крещение слезами, которое видно из жития святого Папы Григория.
Но все-таки в предупреждении ангела видно, что есть какие-то крайности. Какие здесь могут быть крайности?
Да, то есть мы видим, что это исключительные случаи. Они не могут быть общим правилом. И мы не должны думать, что вот любой из нас, если поставить себе такую цель, так сразу может вымолить любого из своих некрещенных родственников, что нам тоже будут такие извещения о прощении грехов. Это вовсе не обязательно. Нужно быть таким святым человеком, во-первых, как Папа Григорий или как первомученица Фекла. То есть у нас в этом случае должен быть ограничитель. Мы должны со смирением подходить к этой теме. То есть мы не должны терять надежды на милосердие божественное, но вот именно испытывая такое дерзновение и решимость, что вот я возьму и вымолю, это тоже ни в коем случае неприемлемо, потому что общий принцип остается для всех одинаковым. Господь прямо говорит в Евангелии: «Аще кто веру имеет и крестится, спасен будет, а иже не имеет веры, осужден будет». Соответственно, человек естественно, нормальным порядком должен входить в Царствие Божие через то крещение, которое сам Господь установил в своей церкви.
Что бы вы посоветовали, однако, человеку, который отчаивается в загробной участи своих близких?
Отчаяние – это в любом случае грех. Не нужно отчаиваться никогда, в том числе и в этом случае. Это бывает поводом для скорби, что человек, которого мы знали, любили, которого даже, может быть, пытались убедить принять святую православную веру, все-таки отказался это сделать и таким образом умер некрещенным. Но, повторяю, что не нужно терять надежды на божественное милосердие. «В дому Отца моего обители многие суть», — сказал Господь. И я думаю, что даже там, в загробном мире, наверное, у Господа есть возможность как-то повлиять на обращение души этого человека. Есть на этот счет разные богословские теории, но, во всяком случае, я думаю, даже в эсхатологической буквальной перспективе, перед вторым пришествием Христовым, когда святые пророки Енох и Илия будут проповедовать на земле, обличать Антихриста, и будут убиты им, и сойдут душами в преисподнюю, чтобы там последний раз проповедью евангельской гласить вот, тех людей, которые могли не слышать этой проповеди просто при жизни. Вот, наверное, в тот последний момент будет возможность и у наших родственников, которые умерли некрещенными, пойти на зов этой проповеди и принять Христа как личного спасителя.
Будет возможность. Насколько история мученика может помочь нам убедиться в силе молитв святых?
Ну, думаю, что это полностью убедительный прецедент, потому что у нас существует уже устойчивая практика читать канон святого мученика Уару, молясь за некрещенных сродников. Мы можем читать отдельно молитву святому мученику Уару, а можно читать даже целый канон. Это, я думаю, более эффективно, потому что это уже каноническое.
Ты настраиваешься на долгую молитву.
Да, да, и сам по себе это тоже подвиг более серьезный. Мы тратим больше времени, сил, внимания, чтобы его прочитать. Я думаю, что человек, который берет на себя такой подвиг, обязательно не останется без благодатного плода. И для себя лично, ну и, конечно, в первую очередь, для тех людей, за которых он молился.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную и важную духовную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.